Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Хочу поговорить на одну тему, которая переплетается с моей жизнью, и мне Бог учил этому качеству, учил этому действию. И я, сколько живем все в России, я вижу, что этого качества порой не хватает. Не хватает в нашей церкви православия. В православной церкви почему-то этого качества вообще забыто, закрыто. Они не делают этого. И давайте откроем Филиппийцам 1.20. Ключевое место Писания. Апостол Павел пишет: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, и как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Первое Тимофея. Это качество он учил своего ученика Тимофею. И он писал ему в 1 Тимофея, 1 глава, с 18 по 20 стих. Давайте тоже прочтем. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». С греческого это слово на греческом «паресия». Парессия. Сейчас скажу. Оно означает? Само слово. Это интрига. Это интрига. Да. Оно означает прямота, открытость, смелость. Да. Всенародность, явность, уверенность, твердость, смелость. Не догадались, какое это слово?
Дерзновение.
Молодец. Это слово «дерзновение». Такие заявления, как апостол Павел, как Тимофей, когда он говорил, он, находясь в обстоятельствах, если посмотреть, когда он писал апостол Павел, он видно, что его ожидала скоро смерть. Если бы мы сегодня сидели в камере для тех, кому недолго осталось жить, я не знаю, какое вот лично бы у меня было состояние. Но апостол Павел, у него не только хватило духа, мужества и твердости, но он еще и писал еще и Тимофею, и еще других укреплял. «Я ни в чем посрамлен не буду. Я буду дерзноветь. Я буду проявлять это качество». И он писал, что моя вера, я во Христе ни в чем посрамлен не буду. Но при всяком моем дерзновении возвеличится Христос жизнью то или смертью. Иногда часто нас встречаются такие обстоятельства. Вот сегодня мы пели, кто может, если Бог с нами, то против нас восстанет. Знаете, иногда так бывает, что некоторые восстают против нас. Голиафы, и мы их называем, сейчас модное такое слово, обстоятельства непреодолимой силы. И я сегодня хотел бы пройти несколько моментов, этапов, как эти обстоятельства непреодолимой силы перевести в другую категорию. Обстоятельства преодолимой силы. Чтобы мы, так же, как и апостол Павел, так же, как и Тимофей, могли иметь смелость, иметь твердость, встать с колен и сказать: при всяком моем дерзновении возвеличится Христос в моих обстоятельствах, которые пытаются сломать меня, которые пытаются сжать меня, стеснить меня, украсть мою веру, украсть мою радость во Христе, украсть мой мир и покой. Я помню тот момент, никогда не забуду, когда получал телеграмму от мамы. Несет ее женщина в нашей почте посадской. Она уже прочитала уже раньше меня. Интересный такой момент. Телеграмму, которую мне, она сама прочитала. Несет: ой, плохая телеграмма, плохая телеграмма. И телеграмма действительно была плохая. Моя сестра попала в аварию. Очень было плохое состояние. Мама там написала вообще предсмертное. Что же такие там нотки были. Вот. Что перелом бедра, шейки бедра со смещением, все раздроблено, плюс все в животе, все там сместилось, все ударилось. Короче, жуть полная. И я помню это обстоятельство, я думаю, что сделать, я взял пост. И еще потом она долгое время лечилась, шейка бедра не срасталась, все как-то не шло на поправку. И я помню то лето, я помню тот день, когда я был в посте в нашем городском клубе сожженном. Пришел, закрылся, и я молился целый день, молился, прославлял Бога. И в конце, я не выходил на улицу целый день, и в конце я почувствовал в этого поста, я почувствовал такую радость, такой прорыв, что я пришел в присутствие Божие, и что я получил ответ. Мне такая радость наполнила. Я помню то лето, то дождь, то плохая погода, серость, никак вот стабильная какая-то погода не устанавливалась. И тучи, когда я шел, тучи еще были. Я выхожу, открываю дверь, выхожу на улицу. Солнце светит, ни тучи, ничего. И погода стабильная, то лето установилась с того момента, с того дня. Аллилуйя. Поэтому, если нужно кому погоду, сюда, в пост, молитву, все будет. Серьезно. Я вот сколько раз наблюдал, когда начинаешь молиться, и на улице тучи. Начинаешь молиться, туча расходится, солнце выходит, прекращаешь молиться, тучи. И когда работал в гостинице, один знакомый ездил, по-моему, в Италию, и там папа Рим, видел папу римского тогда. И говорит, и для меня было таким откровением, когда он начал молиться в конце мессы, он вознес свои руки к небу. И в тот момент, когда он вознес руки к небу и начал молиться, тучи расступились. Он говорит, святой, это точно святой. Аллилуйя, мы тоже святые с вами. Да. Если кому интересно, на английском это слово дерзновение переводится как свобода слова. У нас на русском, это, как уже сказал, открытость, откровение, прямота, всенародность, явность, смелость, уверенность, твердое упование. Первое условие. Как же прийти к такому состоянию? Что нужно иметь? На чем строится? 1 Иоанна 2:28. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Апостол Иоанн, даже больше, чем апостол Павел, любил это слово. И он чаще всего в своем послании упоминал это слово «дерзновение». И он пишет, «Итак, дети, пребывайте в нем». Первое условие, чтобы прийти к этому качеству, апостол Иоанн пишет, «Дети, вы должны пребывать в Боге». Есть такая категория людей, которые гости. Знаете, гости приходят, и гости всегда уходят. Есть, вот как ни крути, они всегда, гости всегда уходят. Через день, через два, через неделю, через месяц гости всегда уходят. А наши дети, жена, дети, они остаются. Знаете, если вот кто-то приезжает в гости, ну, родители с детьми, дети сначала прячутся за своих родителей, стесняются всего. Им даже что-то разрешают, что-то лежат какие-то вкусности там в холодильнике либо на столе, они стесняются сначала брать. Но когда им разрешаешь, ну, они знают, что это можно брать. Они сначала подходят, спрашивают, а можно это взять? А можно это взять? Говоришь, можно, бери, даже не спрашивай, я тебе разрешаю это брать. Через какое-то время, через день, через два, они осваиваются, потому что они пребывают, они, имея близкие отношения, имея эти отношения, они уже проявляют эти качества, дерзновения. Они просто уже берут и уходят. Они уже не спрашивают это. Будьте как дети. Если мы, и апостол Иоанн призывает, и я призываю пребывать в Боге. Помните, не зря писал, не будем же, как некоторые, оставлять собрание своего, как некоторых принято, и в обычаи уже вошло. пребывать в собрании, пребывать в общении со святыми. Помните, пастор недавно писал «Источники нашей силы». И он говорил, несколько источников нашей силы – это общение, это молитва, это пребывание в Слове Божьем. Что дьявол суетой урезает тебя, и он оттесняет. Знаете, как на рыбу в океане отходится. Идет косяк, она идет косяком, эта рыба. И они, чтобы поймать ее, загнать, отсекают от этого. Так же сделают все животные, что хищники. Они отсекают, берут слабые и отсекают, и потом нападают. Ты вроде еще рядом. Вот они, все твои близкие. Вот твой косяк, с которым ты был. Вроде как рядом, вроде на расстоянии руки. Вроде так все близко, но тебя уже какие-то обстоятельства уже все отдаляют и загоняют в тот угол. Отсекают от тебя, от этих источников. И у тебя же нет такой силы молиться, такой жажды молиться. У тебя уже пропадают уверенности, это дерзновение поднимать Богу руки, воскликнуть Ему. Тут уже что-то стесняться начинаешь. Потом уже не приходить уже. И потом вообще нет. 1 Иоанна 3:3. Итак, всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя, как Он чист. Пребывать в Нем. Иоанн пишет, это же в следующей главе буквально он пишет. Итак, всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя, как Он чист. Очищать себя от всякого греха. Помните, апостол написал, кто приносит плод, того Бог очищает, чтобы более и более приносило плода. Следующее. Иоанна 22:29. Это в той же главе, только следующий стих. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Итак, первое условие, чтобы это пребывать перед ним и делать правду. Пребывать в нем и делать правду. Пребывать в нем – это систематические пребывания, не разовые действия. Забежал, выбежал, попробовал, ушел, потом опять пришел. Систематически, как систематическое изучение Слова Божьего, АБВ, лидерские, изучение, повторение проповедей, систематическое изучение, систематическое пребывание, молитвы, общие посты, ночные молитвы, систематические. И я помню, что когда мы... У меня был такой цикл систематический. Каждый у нас ездил, у нас не было там ночных молитв, ездил в другую церковь. Каждый воскресенье, каждую пятницу был на ночной молитве. Это как раз тот период, когда моя сестра еще не ходила в церковь, лежала на больничной койке. Систематические посты. Я молился, когда жил один. Я видел славу Божию. И потом, после того поста, после того, как... пребывал в слове. Однажды так получилось, что в церкви был день рождения, было, наверное, человек 700 гостей, и я там служил ашером, и Алена тогда поехала со мной, моя сестра. Первый раз в такую церковь она пошла. Знаете, мне что удивило, было 700 человек, но Дух Святой коснулся только ее. И она получила исцеление. Может, сегодня ты столкнулся с какими-то обстоятельствами, и они тебя так согнуло, так стиснили, у тебя все, и та вера пропала. Ты вроде молился, ничего не получилось. Ты вроде попостился, ничего не получилось. Твое дерзновение, твоя молитва должна стать системой, а не разовым действием. Эти как раз обстоятельства, они проверяют нас на прочность, кто ты во Христе Иисусе, что ты имеешь, что ты знаешь. Все наши, вот, знаете, по крупицам все складывается. Твоя жертвенность в Боге, твое участие в церкви, твое участие в служении. Когда они приходят, ты знаешь, я Божий, у тебя есть способность проявить это дерзновение, встать с колен, сказать, я Божий. Я так, когда это в мою жизнь приходит, я становлюсь львом в молитве. И я начинаю так молиться сильно на языках. Я начинаю так прославлять Бога, как никогда не прославлял. Подымать руки, кричать в небо. Аллилуйя, Господь, ты живой, я твой, ты не оставишь меня. Однажды я несколько раз так видел, когда начинал сильно так молиться на языках. Моя молитва на языках переходила в такую власть, что я конкретно ощущал, что сейчас, молясь на языках, в этот момент я конкретно что-то делаю, меняя в духовном мире. Это не просто была какая-то тарабарщина. Я конкретно понимал, что сейчас моя молитва имеет абсолютно такую власть в духовном мире. Поэтому апостол Павел и призывал: молитесь духом. Молитесь, прославление – это тоже молитва. Это не то, что с горы саночки. Это ты толкаешь этот гору, этот мяч в гору, чтобы зайти на эту высоту и приобрести эту силу, и сказать этим обстоятельствам, как апостол Павел сказал: «Я ни в чем, в моей вере прославлен не буду». Может, себе сегодня кто-то говорит: «Ну и чего в твоей жизни изменилось?» Со дня твоего пришествия в церковь, как вот апостола спрашивали: «Что изменилось? Как ты ходишь в церковь?» Ничего не изменилось, все так же. Как болела, так и болела. Как была бедной, так и осталась. В чем изменилось? Думающие так не знают. Говорящие так не знают, что небеса и земля, и наши жизни, они сохраняются тем же словом на день суда. У твоих врагов есть день суда, и Бог приготовил им день, когда Он изольет эту силу, изольет это помазание, чтобы тебя сделать победителем. В Евреях написано: стойте в вере, воюйте, и Он низложит врага под ноги ваши, там, где вы боретесь. И Он пишет Тимофею: Тимофей, не занимайся ерундой. Все, кто там занимаются пустыми словопрениями, родословиями, баснями бесконечными, кто-то там что-то занимается, оставляй таких людей, уходи, тебе нужна сила, тебе нужно помазание, чтобы решить все эти проблемы, чтобы явить славу Божию на этой земле. Оставь всех этих людей, пусть они занимаются этими родословиями, пусть пустыми словами. Кто-то занимается пустой жизнью, оставляй таких людей, иди в церковь, иди на ночную молитву, иди в пост, приобретай силу, чтобы успех твой для всех был очевиден. Чтобы ты стал главой, а не хвостом. Второй момент. 1 Иоанна 3:21. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Если есть какой-то грех, ты, может, приходил в молитву, ты просил Бога: Господь, прости, прости. Приезжал на общие, может, церковные: прости, Господь, прости, я каюсь, я действительно осознал за тот проступок, мне больно, мне стыдно за то, что я причинил тебе боль. Но дьявол постоянно тебе намекает, и ты не чувствуешь мира в своем сердце. Где-то дьявол все равно держит твое сознание в чем-то. Приди к старшему пастору, приди к пастору, приди, исповедуй, вынеси все это, не оставляй никаких скелетов в своих шкафу. Вынеси их, открой, отдай все это. Пусть Бог омоет тебя, твое сердце. Пусть Бог омоет тебя, обрети эту силу. Я когда готовил это, я почувствовал такой момент. Я каялся тоже в одном деле, мне было стыдно. Я, ходя в церковь, у меня определенные моменты меня сломали в жизни. И я был так духовно слаб. И я вспомнил это, мне Бог напомнил, я каялся за это. И я прямо пришел вчера к пастору и говорю: пастор, мне нужно иметь дерзновение, чтобы говорить то слово, которое я получил. И я покаялся, я вышел: аллилуйя, слава тебе, сатана, ты больше вообще никак, тебе нечего вообще зацепиться в моей жизни. Я имею дерзновение. Третье условие – это духовный рост. 1 Иоанна 4:17. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Знаете, в чем дерзновение отличается от дерзости? Вот дерзость – это когда Господь с нами, кто против нас, а кто-то выходит все равно против нас. Он права не имеет, это дерзость, как Голиаф, выходит против тебя эти обстоятельства. И дерзновение, когда ты знаешь, что ты омыт Богом, и всякие те обстоятельства, которые не выходят, имеют дерзость прийти в твою жизнь, они незаконно находятся, и ты начинаешь поднимать руки, пошли вон. Я имею право говорить открыто перед этим обстоятельством, этим врагам, какие бы они ни пришли, говорить прямо, открыто, смело, явно, всенародно. Обетование Божье. Духовный рост. Духовный рост в церкви. Да, систематическое пребывание в слове, систематическое изучение. Церковь – это институт. Передает духовную власть, передает духовный опыт, помазание, силу, чтобы человек стал полноценным христианином, имел твердую веру. И он возможен, когда человек принимает какое-то обязательство на себя. Помните Матфея 11:28, все знаете наизусть. «Возьмите иго мое, взять его служение, войти в чье-то служение». И не просто а стать служителем там, помогать систематически, на постоянной основе, не разово. Чтобы Бог начал в тебе формировать свои качества. Эту уверенность, эту твердость, эту смелость. Я очень люблю один стих в Ветхом Завете. «А я исполнил силу Духа Святого, чтобы стоять в служении твердо». Обличать Израиль и Иуду во грехе. Этот пророк пишет, настолько я буду стоять, даже если мои братья будут грешить, я буду иметь помазание, их даже обличать. Не буду участвовать в их грехе, не буду потворствовать. Я исполнил силу Духа Святого. Я желаю нам всем иметь такую силу Духа Святого, иметь это дерзновение, иметь помазание. И четвертое условие. Иоанна 5:14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Твоя молитва, когда ты примирен с Ним, когда ты служишь Ему, как исход 23:25, служите Господу Богу вашему, и Он благословит вас. И благословит вашу воду и хлеб, и отстранит болезни. Когда мы служим Богу, когда мы оправданы пред Ним, мы имеем дерзновение прийти пред Его присутствие и получить благодать для благовременной помощи. Наша молитва становится благоприятным фимиамом в Его ушах. Как будто профессионал, который играет на музыкальном инструменте, как приятно его слушать. Божественная красота. И когда написано «А молитва нечестивого», мерзость пред Богом. Это все равно, что взять сейчас, если я возьму скрипку и сыграю вам, вы все выбежите отсюда. Ну, если хорошо уши закроете. Так же и Бог. У человека, непримиренного с Господом, не омытого кровью Христом, у него нет власти, у него нет способности и силы говорить что-то пред Богом. У него, как у заключенного, который сидит и ждет своего приговора, и оглашается именем Российской Федерации, оглашаю вам такую статью. Все, ваше последнее слово, простите меня. Все, у него больше нет ничего. А у нас есть право, мы омыты, мы уже не под судом, не под законом. У нас есть власть говорить этим обстоятельствам в своей жизни. Если в твою жизнь ты побеждал какой-то грех, и он пришел снова, какое-то обстоятельство снова вернулось в твою жизнь. Я хочу, чтобы сегодня Бог наполнил тебя силой, чтобы ты мог иметь дерзновение приходить в Его присутствие, как сын, как дочь, зная, что Бог любит тебя. Знаете, мне нравится еврейское слово «шалом», когда мне один еврей подарил на ночной молитве Библию свою, Новый Завет, я стал читать, и там некоторые моменты со словарем читаю, что они означают. Я когда вот открыл слово «шалом», я был приятно удивлен, сколько оно всего означает. Это радость, это полный мир, это защита, это процветание, это охрана, это все. Другими словами, это шалом, взятого с корня шалам. Оно означает быть целостным умом, телом или состоянием. Полнота во всем. В мире, в душе, в теле, в полная гармония. Бог хочет, чтобы ты имел эту полную гармонию, имел этот Божий шалом в своей жизни, имел это дерзновение перед своими врагами, исполнить Божие предназначение в своей жизни. То, что приходит, имеет дерзость прийти в твою жизнь, какое-либо обстоятельство, прогнать его из своей жизни. Знаете, когда Смит Вигглесворт отправлялся на поезд, и одна девочка, за ней ее собачка привязалась, и она ее прогоняет домой. «Иди, пожалуйста, домой, иди домой, умоляю тебя, иди домой, Тобик, иди домой». А он хвостом виляет, все никак все, за ней прям. И она потом ее так разозлила. Она как жрев на него. «Пошел домой!» И он хвост поджал, все убежал. Смит Вигглесворт увидал это и сказал: «Во, молодец! Так же и с дьяволом!» Проявляя это дерзновение, так же и с дьяволом. «Уходи, пожалуйста, болезнь! Уходи, пожалуйста!» «Пошел вон во имя Иисуса!» И в заключение хочу прочитать Евреям 4 глава, 14 по 16 стих. Да, Евреям 4 глава, 14 по 16 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться упования нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, на который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Иногда близкие нас не могут понять, наша боль, наши трудности, наши душевные переживания. Но мы имеем не такого первосвященника. Мы имеем такого Бога, который может тебя абсолютно полностью понять. И я хочу, чтобы ты не испытывал этого какой-то дистанции в отношении с Ним, что Он рядом с тобой, что Он абсолютно знает все, чем ты нуждаешься. Для меня эти слова чужды мне однажды. Я просто читал их, но как-то не переживал в своем сердце, пока на одной ночной молитве пастор не вышел и стал говорить такие слова близкие. Говорит: Я почувствовал такую любовь, на меня так сошел Дух Святой, я так заплакал. Господь, у меня ушло это чувство сиротливости, я понял, что Бог всегда меня был рядом. Мы в свой город называли, где я вырос, Гороховец, город, забытый Богом. И до сих пор, наверное, так это называют. Я понял, что у Бога нету забытых городов, нету забытых людей, и Он знает тебя по имени. Он знает тебя по имени.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!